Глава 38. Сударчиков орудует. «Что это с тобой?» — спрашивала Ольга Оскаровна Лидию, видя ее постоянно задумчивой, как будто бы чем-то расстроенной. «Ты последнее время такая грустная. Скучно мне тут у вас», — отвечала Лидия. Сначала, пока все вновь было, интересовало, а теперь надоело до тошноты. Глаза бы ни на что не глядели. Скучно жить без дела. Думаю, весной назад в Москву ехать, службу искать где-нибудь в конторе. Вот глупости! — с неудовольствием воскликнула Ольга. Пришла фантазия место искать, точно есть тебе нечего. Это у тебя институтские бредни, лучше замуж выходи. — За кого? — усмехнулась Лидия. — А хотя бы за Воинова. Чем не жених? — Прекрасный. Только не по мне. — А почему? — позволь тебя спросить. — Человек молодой, хороший. Любит тебя до безумия. Жалование получает хорошее. Кроме того, свои средства небольшие есть. Ты тоже имеешь ежемесячную ренту. Жили бы без забот. — Согласна, все это очень соблазнительно, но... — Что но? — Но Воинов мне не нравится. — Удивляюсь, — пожала плечами Ольга. — Что же тебе нравится? — Муртусага, что ли? — презрительно улыбнулась она. — А хотя бы и Муртусага. Что же тут удивительного? — спокойно произнесла Лидия. Ольга пристально взглянула в лицо сестры и весело рассмеялась. — Чудачка ты, Лидия, право чудачка, фантазерка каких мало! — сказала она и, поцеловав сестру в лоб, вышла из комнаты. Оставшись одна, Лидия села на кушетку в угол и задумалась. Последнее время ее мысли вращались все на одном и том же. Возможно ли для Муртуза обновление его жизни? И если возможно, то как это совершится? При ее участии или нет? Теперь, когда она знала, что он не перс-мусульманин, а европеец, она стала смотреть на него совершенно другими глазами. Преграда, созданная слишком большой разницей в мировоззрении людей Востока и Запада, рушилась. Оставалось только ближе узнать и понять друг друга, испытать силу взаимной привязанности, и тогда... Но что же тогда? Связать свою жизнь с его? Но разве это возможно? Кто он такой? Кто он такой? Какое место в жизни он может занять? Какие отношения могут создаться у него с другими людьми? Все это были вопросы, которые ее чрезвычайно волновали и тревожили главным образом тем, что она не могла дать на них себе никакого ответа. Сударчиков стоял на берегу и смотрел, как большая толпа рабочих, едущих из Персии на ранние весенние заработки в Россию, с шумом и гамом заполнила готовый отчалить от персидского берега паром. В эту минуту на персидской стороне, мимо парома, верхом на красивом, рослом, сером коне, проехал татарчонок и, с разбега вогнав его далеко в реку, по самое брюхо, начал поить. Лошадь пила долго и жадно, по временам подымая голову и оглашая воздух звонким задорным ржанием. Сударчиков невольно обратил особое внимание на этого коня. Такого в окрестностях ни у кого не было. Слишком он был породист и красив, и принадлежал, наверное, знатному и богатому человеку. — Чей это конь мог бы быть? — раздумчиво произнес Сударчиков, продолжая внимательно разглядывать серую лошадь и сидящего на ней татарчонка. — А, должно быть, Муртусаги! — заметил Иванюк, мельком бросив взгляд за реку. — Я, кажись, видел его один раз на этом коне, когда наши на охоту ездили. — Да ну, что ты говоришь? — встрепенулся Сударчиков. — А не врешь? А бог его знает, может, и не Муртузова, — согласился Иванюк. — А много тут таких-то лошадей? — Ну, нет, брат, это ты брешешь. Таких коней тут нет. — Ты вот что, Иванюк, оставайся. А я съезжу на ту сторону. Мне это важно узнать доподлинно. Если кто спросит, зачем я поехал, отвечай, паром персидский осмотреть. Третий день подлецы гололобы свой паром чинят, а все справить не могут. — Это у них уж заведение такое, — проворчал Иванюк. — Нарочно свой паром неисправным показывают, чтобы пассажиры больше на нашем ездили, а их без дела отдыхал. — А вот я их, клятиков, — погрозился Сударчиков, спускаясь на паром и приказывая отчаливать. Мустафа, старший паромщик персидского парома, худощавый старикашка, с жидкой сивой бороденкой и слезливым и в то же время лукавым выражением на сморщенном, как печеное яблоко, лице, увидя подплывшего Сударчикова, поспешил к нему навстречу, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь. — Когда же у вас, Мустафа, паром-то, наконец, готов будет? — сердито крикнул Сударчиков. — Управляющий хочет жалобу писать. — Завтра, ага, в Алла, завтра, — прижимая руки к сердцу и стараясь придать своему голосу особенную убедительность, зашамкал Мустафа. — Сабах дюн наш паром ходить начал. В Алла, ей-богу. — Знаю я ваша сабах дюн. Завтра утром. — Врете вы все. Три дня одну доску прибить не можете, мошенники. — Разве одна доска, господин старший? — сокрушенно покачал головой Мустафа. — Валла, работе много, почти все доска пропал. Валла, пропал. — Ладно, рассказывай. — Ну да черт с тобой, завтра так завтра, только смотри не надуй, а то сейчас жалобу пошлем, так и знай. — За чьего жалобу? Не надо жалобу, говорю, завтра паром ходить начинал Мустафа. Шалтай-болтай не будет. Зря говорить, обманывать. — Подумаешь, какой праведник! — буркнул себе под нос Сударчиков и, повернувшись к своему паромщику, сурово приказал ему плыть обратно. В ту минуту, когда паром уже тронулся, Сударчиков небрежно кивнул низко кланявшемуся ему Мустафе. — Хороший конь у Муртусаги этот, серый. Самая лучшая его лошадь, — сказал он как бы между прочим, показывая на отъезжавшего от берега татарчонка на сером жеребце. — А, якши, отчох, якши! — прищелкнул языком Мустафа. — Такой ложка ни у кого нет во всей Судже. — Якши, отчох, якши! Хорошая лошадь, очень хорошая. Ложка здесь, татарин пробует выговорить по-русски слово «лошадь». — Верно, верно. Ну, прощай, Карташ. Карташ — брат. — Прощай, ага, бывай здоров. Паром медленно пополз к русскому берегу. Сударчиков торжествовал. Теперь он знал, что Муртусага в Анадыре, иначе откуда взяться его лошади? Надо скорее предупредить поручика. Может, Муртус еще надумает переправиться через границу? Вернувшись обратно, Сударчиков поспешил к себе в комнату, торопливо достал четвертушку бумаги и дрожащими, худо слушающимися пальцами начал выводить угловатым почерком донесение. — Его вскородию, — писал он командиру урюкдагского отряда, — отставного фельдфебеля Сударчикова донесение. — Доношу вашему благородию, что Муртусага в настоящее время находится в селе Анадыре, и очень, может быть, сею ночью будет переправляться на нашу сторону, о чем вашему благородию и доношу для сведения. Написав и запечатав пакет сургучной печатью, Сударчиков отправился разыскивать подлеца Керимку. Подлец Керимка был круглый сирота, татарчонок лет 12, живший как птица небесная, постоянно голодный, полуногой, но, несмотря на то, всегда веселый. Он с хитростью обезьяны льнул к солдатам, которые по русскому добродушию относились к нему несравненно лучше, чем его соплеменники-татары. Если бы не солдаты, подлец Керимка, наверное, давно бы помер с голоду или замерз где-нибудь в поле. Солдаты его прикармливали, отдавали старые обноски и иногда, в особенно лютую стужу, пускали ночевать в казармы, где он, свернувшись на полу как собачонка, без матраса и подушки, но пригретый, чувствовал себя совершенно счастливым. В благодарность за такое, в сущности, ничтожное внимание, подлец Керимка исполнял для солдат разные поручения и состоял у них на побегушках. Прошло добрых полчаса, а то и час, пока Сударчикову удалось разыскать, наконец, Керимку на дворе какого-то татарина, где он помогал складывать в кучу кизяки. Раздосадованный долгими бесплодными поисками, Сударчиков первым долгом схватил мальчугана за шиворот и, ничего не говоря, прибольно оттрепал его за уши. Впрочем, подлец Керимка к такому обращению привык давно. Он даже не счел нужным сопротивляться, а только пищал, как поросенок, змеей извиваясь в грубых руках фельдфебеля. Окончив массирование Керимкиных ушей, Сударчиков отвел его в укромный уголок, где никто не мог их видеть, и сунул ему за пазуху пакет. — Слушай, пострел! — строго хмуря брови приказал старик. — Беги, сломя голову, на пост у рюкдак. — К командиру. Отдай ему этот пакет прямо в руки. Слышишь, сам отдай. Если солдаты на посту захотят взять пакет, не отдавай им. Скажи, Сударчиков, мол, приказал самому командиру отдать. Если спать будет, вели сбудить. Не бойся ничего. От моего имени действуй. Смекаешь? Вот тебе два шаура. А проворно и умненько сделаешь, приходи, абаз дам. Шаур пятак, абаз двугривенный. Персидская и старогрузинская серебряная монета достоинством в 20 копеек. Существовала и персидская мера веса в один абаз, 368 граммов. Керимка жадно схватил деньги и торопливо сунул их в карман рваной солдатской жилетки, надетой поверх грязной холщовой рубахи, которая вместе с такими же портами составляла всю его одежду, весьма легкомысленную по зимнему времени. Не заставляя повторять приказания, он со всех ног с места пустился бежать на урюкдакский пост. Только голые пятки его, невзирая на зиму, босых ног пятки замелькали в воздухе. — Эй, шустрый дьяволенок! — шевельнул усами Сударчиков, глядя вслед бегущему мальчишке. — Швидче лошади дует, за полчаса добегит. Ну, что Бог даст? Каково-то удастся, помоги, Господи! Старик от полноты чувств даже перекрестился.